Предлагаю, чтобы мы открыли книгу Псалтирь, Псалом 36. Книга Псалтирь, Псалом 36. Мы прочитаем с вами с первого стиха, но особый акцент сделаем с 12 стиха. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющие злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающий же на Господа наследует землю. Еще немного и не станет нечестиво, посмотришь на его место и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивые злоумышляют против праведника и скрежещет против него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не изложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Мало у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведных подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, во время голода будут сыты, а нечестивые погибнут. И враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет займы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся». Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за Слово, которое Ты сегодня посылаешь для нас. Мы молимся Тебе и просим, чтобы Ты благословил нас и даровал нам разумение слов Твоих. Господь, мы хотим просить Тебя о том, чтобы Твои слова менялись в сердца наши и даровали нам не только понимание их, но и желание повиноваться им, страстное желание походить на Твой характер. Господь, благослови нас в этом. Уповаем на Тебя и Тебя возвеличим, нашего Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Один из любимых журналов в России в последнее время – это журнал Forbes. И почему? Этот журнал, он публикует список довольно известных людей, успешных спортсменов, писателей, певцов, актеров и бизнесменов. И люди вот так вот листают страницу за страницей и думают: слушай, а почему я так не могу? Ведь была же вот, например, Наташа Водянова, ну вот обычная девушка из Нижнего Новгорода, торговала фруктами сладко, потом приехала в Москву на кастинг, потом попала на подиумы Парижа, Милана, Нью-Йорка, на обложке самых модных журналов, вышла замуж за английского лорда. Ведь получилась же у человека жизнь. Почему у меня так не происходит? Может быть, мне стоит чуть-чуть побольше работать, вкладываться? Может быть, нужно, чтобы везение было? А почему одним людям удача идет в руки, а вот меня все это как-то мимо проходит? У одних людей зарплата там в полмиллиона долларов, а у меня в полмиллиона копеек. И вот такой дисбаланс, как-то вот непонимание, оно возникает у человека. И, возможно, этот вопрос задавали не только читатели Forbes, но и вы. И вы думаете, что же сделать, как же добиться успеха. Может быть, нужно просто локтями других расталкивать. Может быть, не нужно быть таким добрым, мягкосердечным. И вы думаете, что, может быть, стоит взять на вооружение принципы, которыми руководствуются люди в этом мире. Когда мы читаем данный псалом, 36-й псалом, который написал псалмопевец Давид, Давид говорит: слушай, дорогой мой, не нужно тебе руководствуются теми самыми принципами, которые руководствуются нечестивые люди, грешные люди. И проблема зла, проблема успеха нечестивых, она решается, когда человек видит все с точки зрения Бога, когда он правильно смотрит, когда у него есть понимание проблемы с точки зрения того, как Бог на это смотрит. И сегодня мы поговорим с вами о том, какие же закономерные последствия у человека, если он является нечестивым. Что же ожидает нечестивого? В прошлый раз, когда мы начали с вами изучать этот псалом, мы говорили о том, что есть два таких стратегических решения, которые могут помочь нам решить проблему зла. И первое стратегическое решение, и мы с вами об этом говорили, оно заключается с 3 по 6 стих. Нам нужно помнить о своей ответственности перед владыкой. Меня должно очень мало волновать, что происходит в жизни других людей, в смысле, какой успех они достигают, чего они добились в жизни. Меня должно волновать прежде всего, как я отвечаю перед Богом, или что я скажу Богу. И второе стратегическое решение, мы с вами об этом говорили с 7 по 11 стих. Мы должны помнить, что эти люди, которые живут в этом мире, они сами дадут отчет перед Богом. Вот эти решения, они помогают нам уже развернуть наше мышление в правильном русле. Но сегодня мы давайте с вами посмотрим на два последствия или два закономерных следствия, что же произойдет с нечестивым человеком. И помните, что первое следствие, которое произойдет с нечестивым человеком, его зло, оно кратковременно. Посмотрите, пожалуйста, с 12 стиха по 15. Псалмопевец говорит о том, что происходит с нечестивым человеком. Он говорит о том, что то зло, которое он злоумышляет, оно очень быстро закончится. Посмотрите, 12 стих. «Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими». То есть внутри у него есть определенный план. Он уже думает, мыслит о том, как сделать вред, зло праведнику. Он, смотрите, он не просто нападает на какого-то такого же нечестивого человека. Библия говорит, что здесь он нападает на тех, кто является кротким человеком. 11 стих. Нечестивые нападают на тех, 30 стих, кто является праведниками и чьи уста премудрость говорят. Нечестивые нападают на тех, у которых мало, 16 стих. Они не богатые люди. Нечестивые нападают на тех, у кого, 19 стих, кто испытывает поддержку от Бога. Нечестивые нападают на тех, 24 стих, кто ясно испытывает поддержку и в моральном плане от Бога. То есть для нечестивого человека у него есть план каким-то образом схватить, причинить вред, зло праведнику. И вопрос, который возникает у меня и должно быть у вас, а почему нечестивый вот обращает такое серьезное внимание на праведника? Что его особенно вот раздражает? И я думаю, что вы, наверное, сами сталкивались с этой ситуацией и понимаете, что чаще всего нечестивого раздражает именно то, что вы являетесь праведником. Ваша жизнь, она резко контрастирует с тем, что происходит в их жизни. Вспомните, мы читаем в книге пророка Даниила, в 6 главе. Даниил поступал праведно, в отличие от других князей, которые были там вместе с ним, правили вот этим большим государством. И царь, видя, что в Данииле есть дух высокого Бога, он решил даже, что Даниил должен быть тот человек, который был бы вторым после царя. И помните, как развивается ситуация, как развиваются события. Эти люди говорят, мы не найдем ничего, за что можно было бы зацепить Даниила. Единственное, это в его вере, в его уповании на Бога. Помните, то же самое произошло со Христом. Разве было что-то в Иисусе, что-то, что могло бы побудить человека разозлиться на него, напасть на него? Нет. Но больше всего людей раздражало, что он был совсем не такой, как они. И поэтому они его осудили на смерть, потому что они ревновали, потому что он был бельмом на их глазах. Смотрите, здесь мы видим, нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет против него зубами своими. Буквально внутри есть ярость, злость. Она не может вот так вот сейчас, может быть, вылиться в открытом таком противлении, но Именно так поступают нечестивые. Они злоумышляют, у них внутри есть эта злость. И при любом удобном случае, когда будет возможность, они готовы проявить свою злобу и вылить вот эту вот ненависть к праведнику. Это подобно тому, как собака, если она не может вас укусить, она будет хотя бы лаять. Что-то подобное и здесь происходит. Но что Бог говорит? Посмотрите, нечестивый злоумышляет, скрежещет, а Господь, 13 стих, посмеивается над ними. Господь посмеивается. Он смеется. Он говорит, что за глупость вы замышляете? Почему? Ибо видит, что приходит день его. Буквально он знает день, когда жизнь нечестивого прекратится. Он определяет тот момент, когда все, нечестивый больше не вздохнет ни разу. У Иезекииля в 21 главе, 25 стихе есть похожие слова. «И ты, недостойный преступный вождь Израиля, для которого день наступил ныне, когда нечестию его будет положен конец». Бог определяет этот момент, когда все, нечестивый последний раз вздохнет. Посмотрите Евангелие от Луки, 12 глава. Помните эту историю? Христос рассказывает иллюстрацию про богатого человека. И смотрите, пожалуйста. Один человек, у него хорошее вложение денег, он получил достаточно большую прибыль. И вот он говорит, 19 стих. «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Я ни в чем не нуждаюсь. Я так мудро вложил, инвестировал свои средства, что все, у меня, я обеспечен теперь до самой старости». Смотрите, Христос говорит, «Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Бог смеется над нечестивым, потому что жизнь его в его руке, и он может в любую секунду ее прекратить. Бог это знает. И когда мы размышляем вот об этом тексте, мы понимаем, что то нечестие, то зло, которое в этом мире, оно на самом деле, оно ограничено. Оно ограничено. Оно не будет продолжаться вечно. Бог, Библия, не рассматривает мир как вечную борьбу инь и янь, доброго и плохого, черного и белого. Нет, Бог контролирует каждую деталь в этой жизни. И когда неприятности наваливаются на вас, вы думаете, «А, Бог, ты забыл про меня, мне так тяжело, мне так сложно». Нет, Бог не забыл, Бог контролирует. И нечестие, оно будет наказано. Что же тогда? Если Бог все контролирует, Бог посмеивается, Бог видит, что приходит день нечестивого, да? День смерти, тогда мы можем уповать на Бога, мы можем доверять Ему жизнь. Мы можем сказать, Господи, Твой план, он самый лучший. То, что Ты делаешь, это самое правильное. Ты всем управляешь. А я могу, вместо того, чтобы бояться, страшиться тех людей, которые рядом со мной, которые могут сделать мне зло, сказать, Господь, я знаю, что моя жизнь закончится хорошо, а жизнь вот этих людей, наверное, нет. Итак, самое важное или первое закономерное следствие, которое мы видим, зло нечестивых, оно кратковременно. Почему? Потому что они скоро умрут. Их жизнь, она кратковременна. И второй важный аргумент здесь же. Потому что это зло, оно к ним и вернется. Посмотрите, пожалуйста, 14 стих. «Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся». То есть, смотрите, идея какая? Псалмопевец очень ярко и красочно описывает. Вот нечестивый, он обнажает, вытаскивает меч. Буквально он готовится к войне. И он натягивает лук. Все. Буквально еще секунда, и стрела полетит, чтобы пронзить праведного, чтобы пронзить идущих прямым путем. То есть их цель, она в том, чтобы жестоко убить, чтобы сокрушить тех праведных людей. И здесь вот в этом смысле праведным путем Это те люди, которые боятся Господа. Притчи 14.2, они говорят об этом. Идущий прямым путем, он боится кого? Кого он боится? Господа он боится. Для него ненавистны мерзкие пути, греховные пути, пути тьмы. Он выбирает тот путь, по которому Бог ему сказал. И вот смотрите, вот нечестивый, он обнажает, он натягивает, он желает низложить бедного и нищего. Не в смысле, что это люди, вот все, которые бомжи, они угодны Богу. Но те, которые идут прямым путем, те, которые по послушанию Богу идут. И что делает Бог? Смотрите, 15 стих, контраст. Меч их войдет в их же сердце. То есть буквально человек приготовил меч, он занес его, чтобы обрушить на праведника, и тут этот меч разворачивается, и нечестивец сам себя поражает. Или здесь он говорит, лук их сокрушится. То есть то, на что он уповает, это ломается. Никто не смеет нападать на праведника. На самом деле это не раз переживал сам Давид. Помните, один из таких серьезных врагов Давида, Саул, он гнал и преследовал Давида неоднократно. Что произошло с Саулом? Как он умер? Кто помнит? Он упал на свой меч. И в битве Саула изранили чрезвычайно тяжко. И потому что никто не хотел убивать царя из его окружения, Саул просто упал на свой меч. Предатель Ахитофел, один из лучших друзей Давида, советник его. Помните, что с ним произошло? Когда совет Ахитофела не был принят, Ахитофел уехал в свой дом, в свое имение, написал завещание и удавился. То, что замышлял Ахитофел против Давида, осуществилось в жизни самого этого человека. Интересно, я бы хотел попросить вас, чтобы вы перелистнули в книгу «Есфирь». Это чуть-чуть назад. И там есть интересная история. В обычных стандартных библиях это 535 страница. А помните, народ израильский оказался в плену. И вот один человек, Мордехай, еврей, он решил не поклоняться и не воздавать царских почестей или почестей как Богу одному из царских наместников, Аману. И Аман решил, во-первых, умертвить самого Мордехая, и он приготовил для него высокую висельницу. И во-вторых, он решил и убить всех евреев. И народ Божий, он постился, молился, он просил. Царица Есфирь, она пошла и просила за весь народ. И интересно, события развиваются дальше. Седьмая глава, десятый, ну чуть-чуть можно пораньше. Восьмой стих. Царь сказал, даже и насиловать царицу хочет в доме у меня. И вышла из уст царя и накрыли лицо Аману. И дальше. И сказал царь, 9 стих, повесьте на дереве Амана, и повесили Амана на дереве, который 10 стих, он приготовил для Мордехая, и гнев царя утих. Во-первых, Амана повесили на том же дереве, который он приготовил для Мордехая. И дальше. Евреи начинают защищаться теми же самыми средствами и способами, которыми враги хотели их уничтожить. Смотрите, интересно вот что. Мы видим этот стих. Нечестивые обнажают меч свой. Они готовы поразить праведника, но что делает Бог? Бог разворачивает историю таким образом, что она обрушивается на самого нечестивого. Что нечестивый сам вот оказывается под своим же оружием. И вполне естественно, вот здесь, когда мы читаем этот текст, у вас вопрос. Но как часто в моей жизни было, чтобы кто-то замышлял против меня зло, и это же зло ему вернулось. Я такого не так часто помню, может быть. И почему же в моей жизни это не происходит? И ответ на этот вопрос, он заключается вот в чем. Израиль, он был теократическим государством. И царь, он был просто наместником Бога на земле. Он был тем, кто должен был бы осуществлять Божию волю здесь. И когда Бог обещал народу, Он говорит, когда вы слушаетесь меня, то я забочусь о вас, я оберегаю вас, я стараюсь делать так, чтобы вы были явно проявлением моей силы, моего могущества. Но если народ только отступал от Бога, Бог говорит, я оставляю вас, и ваше зло, оно будет обрушиваться на ваши головы. Но когда мы теперь переносимся в эпоху Нового Завета, наоборот, мы видим, что Христос говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Меня ругали, и то же самое с вами будет происходить. И вас будут тащить, и в синагоги будут предавать, и прочее, прочее, прочее. И нигде Христос не обещает, что в ответ на зло, которое люди делают нам, завтра же эти люди получат сполна, или, может быть, в 10 раз больше. Бог такого не обещает. Но у нас есть другое обещание, которое мы видим в книге Откровения. Пожалуйста, перелистните туда. Это последняя книга Нового Завета. Я хотел попросить 19 главу, чтобы вы открыли. Книга Откровения. Посмотрите, пожалуйста, 19 стих. «И увидел я зверей и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящим серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Мы ясно видим, в тот момент, когда Христос приходит на эту землю, Он осуществляет свой суд. И те люди, которые восстали против Христа, которые натянули свой лук, которые обнажили свой меч, мы видим, они были поражены. И дальше мы видим вот это справедливое правление Христа. Грех наказан. Тут же, немедленно, сразу же. Когда мы думаем об этом, то вопрос у нас возникает, хорошо, а как же мне сейчас поступать с нечестивым, который делает мне зло? И хотя Библия говорит, что дни нечестивых кратки, хотя Библия говорит, что зло нечестивого, оно обрушится на его же голову, Бог будет его же самого судить. Как же мне сейчас с нечестивым поступать? И помните, второе послание к Тимофею, 2 глава, 24-25 стихи, Павел пишет своему другу, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть каким? Приветливым. Ко всем учительным незловьем. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Идея вот в чем, что когда зло обрушивается на нас, и Павел об этом говорит, твоя задача молиться об этом человеке, с кротостью наставлять, стремиться к тому, чтобы этот человек покаялся. Может быть, Бог даст ему покаяние. Может быть, Бог обратит его. Может быть, Бог изменит его разум. Итак, смотрите. Когда мы смотрим на зло в этом мире, на нечестие в этом мире, мы должны ясно понимать, и это первое такое очень серьезное последствие, зло, оно кратковременно. Оно обязательно закончит свое существование. Бог положит конец. А. Это либо сам нечестивый погибнет, либо Б. Бог просто обратит зло вот этого нечестивца против него самого. Мы понимаем, что для нас это вопрос времени. Это не так быстро иногда происходит. Что-то мы увидим только в вечности, но это будет. Второе очень ясное последствие, которое ожидает нечестивого, оно заключается вот в чем. Благополучие нечестивого кратковременно. И если у нас есть только сомнения, слушай, а может быть мне все-таки стоит избрать, ну, вот те же самые способы, которыми нечестивые достигают успеха в этом мире. Помните, благополучие нечестивого кратковременно. Посмотрите, Давид объясняет это. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых. Смотрите, контраст здесь опять происходит. Малое и богатство. И тогда, возможно, у вас возникает вопрос. Давид, что-то ты, наверное, перепутал. Как это так вот, что доход там в 5000 рублей, он лучше, чем если доход у кого-то там в 500 тысяч рублей? Это что такое? Давид, наверное, ты в других обстоятельствах просто жил. Ну, вспомните, Давид-то сам он был человеком не бедным, мягко сказать. А почему он так думает, что вот таким образом? Неужели он хотел, чтобы его сын Соломон, наследник, оставил все свое богатство, отказался от всего и просто пошел бы там вот как обычный человек? Неужели Давид не хотел бы, ну, иметь хорошую квартиру в Москве или где-то загородный домик в Швейцарии, не хотел бы иметь хорошую машину? Почему Давид вот таким образом мыслит? В чем тут секрет? Когда мы читаем этот текст, то в оригинале там немножечко другой смысл. Буквально он звучит так. Лучше малое у праведника, чем богатство многих нечестивых. Буквально Давид сравнивает то, чем обладает один человек, 5000 зарплата, чем миллионами доходов у других людей, у нечестивых. И тогда, согласно вот нашему тексту, мы понимаем, что Давид не пытается противопоставить богатство и бедность. Давид пытается противопоставить то, что получает человек праведным путем, и то, что получает человек нечестивым путем. Почему? Смотрите, малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, потому что сам Бог подкрепляет их. Бог является их союзником. Смотрите, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Вот это важно. То есть, когда Бог является моим союзником, то совершенно не важно, как написано у Василиса в статусе, кто против меня. Да? То есть, я понимаю, что для меня самое важное, что я иду в одном направлении с Богом. Я понимаю, кто Бог и кто я. И смотрите, здесь интересно. То есть, подкрепляет, буквально поддерживает, подставляет плечо. Помните, в нашем же псалме, 24 стих, когда он, праведник, будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. В 50-м псалме, 14 стихе, та же самая идея, что Бог подкрепляет дух человека. Праведник может оступаться, праведник может даже ошибиться, упасть, но Бог поддержит и поднимет его. А что же нечестивые? Смотрите, 17 стих. Но мышцы нечестивых сокрушатся. То есть мощь, сила врага, она будет сломлена, она будет разрушена. Человеку не на что будет опереться. Помните, в третьей книге Царств есть история, в 21 главе. Один царь, израильский царь, его звали Ахав, он решил завладеть виноградником одного человека, которого звали Науфей. Это 390 страница. И вот, поскольку Науфей не решил или отказался продавать свой виноградник, это был родовой виноградник, родовая земля, Ахав пришел домой встревоженный, огорченный. И посмотрите, что делает Иезавель, жена Ахава. Она ему говорит: слушай, не переживай, мы решим эту проблему. Она идет, подкупает двух лжесвидетелей. На Науфея такой клевет, донос, его судят и убивают. И Ахав получает, в принципе, за бесплатно вот эту вот землю, которую он хотел получить. И 16 стих здесь интересно. Когда услышал Ахав, что Науфей убит, он встал, чтобы пойти в виноградник Науфея израильтянина и взять его. И Господь говорит пророку Илии: иди. И посмотрите, 19 стих. Пророк Илья говорит вот этому царю: так говорит Господь, ты убил, еще и ступаешь в наследство, и скажи ему: так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Науфея, псы будут лизать и твою кровь. И Илия, он так провозвещает: Ахав, псы лизали кровь Науфея, они будут лизать твою кровь. И твоя жена и Изавель, ее съедят псы. Прошло несколько лет. И вот это богатство, которое Ахав для себя накопил, он думал, что он им, наверное, будет пользоваться очень долго. Но он был смертельно ранен в бою, и псы лизали его кровь. А царицу Ахав выбросили из окна, и псы съели ее кости. То, на что человек рассчитывал, он не получил. И также об этом и говорит здесь псалмопевец. Малое у праведника, оно лучше богатства многих нечестивых, а мышцы нечестивых сокрушатся. Господь поддерживает праведника. Вопрос, который возникает всегда. А почему же Бог поддерживает только праведного человека? Почему другого он не поддерживает? В чем проблема? Когда мы размышляем вот об этом, мы должны вот о чем подумать. Если у человека есть какое-то сильное желание, то что становится превыше всего? Вот это сильное желание. Оно становится эдаким идолом, к чему стремится человек. Ну, смотрите, вот, например, та же самая история с Ахавом. Ахав стремился больше всего, чтобы ему овладеть, завладеть этим виноградником. И это для него было самым желаемым, самым великим стремлением. Поэтому Бог говорит, ну как же я буду поддерживать того, когда ты хочешь поклоняться кому-то или чему-то другому. Например, если сосед купил у вас машину, и она лучше, чем ваша, и в вашем сердце поселяется желание, ой, я хочу ну такую же. Или у кого-то появился лучше компьютер или телефон, и начинаете думать, ай, ну мне тоже так вот надо. И в вашем сердце появляется вот это желание, и вы бросаетесь с головой, и вы хотите, что бы то ни было, приобрести вот это для себя. И некоторые люди, они дают себе оправдание такие, говорят, ну моя машина, она будет служить Богу. На самом деле, это будет служить удовлетворению вашего самолюбия и эгоизма, тщеславию, гордости, что угодно, но не Богу, вот в этом правильном понимании смысла, слова этого. И тогда Бог говорит, я не поддержу тебя. Праведников поддерживает Господь. У кого правильные цели, у кого правильные стремления. Помните, мы не раз уже цитировали из послания Иакова, 4 глава. Там есть вообще потрясающий стих. Иаков говорит, ибо вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. То есть Бог не может терпеть ничего, что является идолопоклонническим, что отвлекает наш взгляд от Него. Итак, Бог поддерживает праведника. Бог поддерживает того, кто идет в правильном направлении. И посмотрите, что будет с нечестивыми, что будет с противниками? Они сокрушатся. Более того, псалмопевец говорит, что благополучие нечестивых кратковременно, потому что Бог не является их опорой. Посмотрите, пожалуйста, 18 стих. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не пребудут они постыжены во время лютой, и во время голода будут сыты. А нечестивые погибнут. Враги Господни, как тук агнцев, исчезнут в дыме, исчезнут. И здесь идея вот какая. Бог знает, здесь интересно, дни непорочных. То есть они не только прокручены у него в голове, он знает, а ну вот он проживет там, например, 50 лет, или 70, или 80 лет. Бог знает каждый день, Бог участвует, активно участвует в жизни каждого из вас. Вы помните, Евангелие от Матфея, 6 глава, 32 стих. Христос говорит о том, что люди пытаются заботиться и для себя что-то приобрести. И Христос говорит, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду. Он понимает и активно участвует в ваших нуждах, в ваших проблемах. И посмотрите, достояние, 18 стих, достояние их пребудет вовек. То есть наследство, которое человек получил, оно будет вечным. В еврейской культуре это было очень понятно. Как и сегодня. так и тогда. Было много бедных, богатых. И вот представьте себе, человек беднел. И что самое последнее, что у него оставалось, это продать землю, родовое наследство. И вот он его продавал. Но по закону, который Бог дал евреям, через 49 лет, там в юбилейный год, ему должна была вернуться эта земля. И это наследство, оно снова возвращалось. Он опять ей обладал. И здесь Господь говорит, достояние, наследство, оно будет вечно. Даже если что-то произойдет, мой закон, он не нарушится. Я буду поддерживать. Я помогу. Посмотрите, Бог будет опорой праведника. Человек не будет постыжен даже во время лютой или во дни голода. Они будут сыты. То есть Бог говорит, я позабочусь о твоих нуждах. Смотрите, Псалом 25, чуть-чуть назад, перелистите. Псалом 25, стих 3. Псалмопевец говорит, ибо милость твоя перед моими очами, и я ходил в истине твоей. То есть, другими словами, псалмопевец говорит, я знаю, что милость твоя, она будет ко мне простираться. В другом месте псалмопевец говорит, Бог не допустит терпеть голод душе праведника, а стяжание нечестивых исторнет. Это притча 10.3. То есть Бог позаботится о человеке. Вспомните опять пророка Илии. 3,5 года был голод в земле. Сначала Господь его питал, просто посылал ворона. У меня всегда вопрос, откуда вороны брали пищу? Не знаю, вот этот кусок мяса. Но потом он пришел к этой вдове. Явное чудо. Масло и мука в катке, они никогда не прекращались. В течение длительного времени Бог заботился о пророке и об этой женщине уж заодно. Я вспоминаю, я был еще ребенком, и к моему отцу приезжал один человек. Он пережил блокаду, и он рассказывал про то, как их семья, как-то так произошло, что мать и несколько детей, они остались в блокадном Ленинграде. И вот они уже доели все, и дальше есть нечего. То есть все, что можно было сварить, уже сварено. Там ремни, все. И они просто стали вопить к Богу. Господи, ты же сказал, что даже во время лютой и во дни голода праведники будут сыты. Как же ты позаботишься здесь о нас? Мы уповаем на тебя, мы верим в тебя. И вот после молитвы, он говорит, мать встала, и у нее вот такое ясное желание идти вот туда вот через черный вход. Ну, у них обычная такая коммуналка, вот идти туда через черный ход. Он говорит, мы пошли туда, там было завалено, закрыто все, стали пробираться, и там обнаружили мешок, в котором были консервы и крупа. И таким образом Бог нас спас вот эту вот голодную зиму 41-го года. Бог позаботился о тех людях, которые праведны. Как или Бог кормил с помощью ворона, или вот этого явного чуда. Смотрите, а что с нечестивыми? А нечестивые погибнут, 20 стих. Нечестивые погибнут. У них нет этой опоры. Им не на кого положиться. У них нет того, кто мог бы поддержать их. А смотрите, если интересно, он говорит, как туг агнцев исчезнут, или в другом переводе, как красота поля, как красота пастбища, жизнь этих людей исчезает. То есть они пройдут. Экклезиаст во 2 главе, он вот что говорит. Ибо человеку, который добр перед лицом его, Бог дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать кому? Доброму перед лицом Божиим. И это суета и томление духа. Посмотрите, друзья, Бог ясно говорит, я поддержу, я позабочусь. Малое у праведника, оно лучше богатства многих нечестивых, лучше. И здесь вопрос вот обычно в чем. Господи, а что же мне делать сейчас? стоит ли мне завидовать нечестивым? Стоит ли мне завидовать тем, у кого лучше сейчас жизнь протекает? Нет. Нет. Потому что их богатство, оно кратковременно. Потому что их богатство, оно скоро уйдет. Бог может позаботиться о вас, что в небольшом достатке вы будете радостны и вы будете испытывать полное упование на Бога, чем люди, которые имеют большой достаток. И посмотрите дальше, с 21 по 22 стихи. «Благополучие нечестивых кратковременно, потому что Бог не даст им наследство». И здесь псалмопевец об этом так и говорит. «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенный им наследует землю, а проклятые истребятся». Идея здесь у нечестивого достаточно простая. Один плюс один равняется два. В противоположность логика праведника. Один минус один равняется наследство. Непонятно. И многие люди думают, ну как так? То есть, смотрите, нечестивый у него достаточно просто. Взял 10 рублей, потом, ой, слушай, я забыл, неужели я у тебя взял? Да правда, что ли? Ой, ну, конечно, если потребует, ну возьми. Он берет займы и не отдает. А что праведник? Смотрите, он милует и дает. То есть, он видит нужду человека, он снисходит к этой нужде. И хотя у него немного, как псалмопевец здесь говорит, он готов помочь, он готов отдать. Посмотрите, пожалуйста, Псалом 111, чуть-чуть дальше. Псалом 111, 9 стих. Здесь псалмопевец следующие слова говорит. Эти слова, в принципе, они относятся ко Христу. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, род его вознесется во славе. Интересно, это то, как праведник поступает, то, как Христос поступал. Иов в 31 главе описывает свою жизнь. Он говорит, оказывал ли я нуждающимся в просьбе их, томил ли глаза вдовы, один ли я съедал кусок мой, не ел ли от него и сирота. И он говорит, не благословляли ли меня чресла его, не был ли он согрет шерстью овец моей. Павел в 20 главе, в 35 стихе, когда он просматривает, в принципе, как он заботился о людях, как он служил им. И помните, он говорит, во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сказал, блажен не давать, нежели принимать. Логика нечестивого, она простая. Блаженнее брать, нежели отдавать. Он берет и не отдает. Логика праведного другая. Блаженнее давать, нежели принимать. Один минус один равняется наследству. Посмотрите, 22 стих. Ибо благословенный им наследует землю. Я вспоминаю, как наши друзья из Оренбуржья, немцы, в 90-х годах начали уезжать в Германию. И им, их родственники, которые туда уехали, они им говорили, не жалейте ничего здесь, отдавайте. Просто отдавайте людям. И они вот так и делали. То есть они брали с собой только самое необходимое. Самые необходимые вещи. Они брали только то, там можно было определенное количество денег взять и все. А все остальное, зачем им здесь? Ну, логика понятна. Зачем мне покупать новую машину, когда я через полгода уеду? Зачем мне покупать новый дом, когда он мне не нужен будет буквально через год? Зачем мне во что-то вкладываться, когда я этим не смогу пользоваться? Логика праведного, она такая же. Зачем я буду вкладываться в то, чтобы здесь прожить там 70 лет? Я этим не смогу пользоваться вечно. Гораздо мудрее вложиться в то, чем я буду пользоваться даже на небесах. Гораздо мудрее вложиться в людей или в тех, в Царство Божие, в благовестие или еще во что-то. Это абсолютно правильная логика. И смотрите, 22 стих. «Благословенный им наследует землю». То есть, поскольку они имеют особые, близкие отношения с Богом, эти люди получат землю. Эти люди наследуют Божье вот это преимущество. В послании к римлянам апостол Павел говорит ту же самую идею в 8 главе. Он говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы кто? Дети Божии. А если дети, то кто? Наследники. Ой, слушайте, мы обычно думаем, да, мы дети Божии, мы живем здесь на земле, и наша жизнь такая печальная и унылая. Нет, если дети Божии, то и наследники. Мы очень часто забываем вот об этой идее. Верующий человек имеет богатство, преимущество. Оно не здесь, не на земле, но он этим обладает. Один мудрый человек сказал вот что. «Мысли о том, что со мной будет, что ожидает меня на том берегу, как мерцающие угли лежат на моем сердце. Раньше я жил понаслышке, верую. Теперь же я иду туда, где буду видеть сам и буду с тем, с кем люблю быть». Друзья мои, вот разве вас не вдохновляет вот такая идея? Разве мы не хотим быть там и с тем, кто обладает всем преимуществом? И это самое великое наследство, это самое великое богатство, которым может обладать человек. Наша проблема, она заключается чаще всего вот в чем. Мы хотим, чтобы Бог совершил свой суд, возмездие немедленно. Живет нечестивый, и мы понимаем, у него богатства много. И мы бы хотели, Господи, прямо сейчас вот накажи его, покажи ему, кто он есть на самом деле. Нам бы хотелось, чтобы прямо сегодня или прямо сейчас зло было наказано. И знаете, мы здесь движемся по логике пророка Илии. И я был потрясен, когда увидел вот это ясное просто мышление у пророка Илии. Помните, когда он заколол 450 пророков Ваала, он ожидал, что все люди тут же обратятся. Он ожидал, что тут же весь народ, царица Изавель, Ахав, они обратятся к Богу и скажут, да, точно, мы поступали неправильно. Но ничего подобного не произошло. Или убегает в пустыню, и потом Бог его приводит на гору Синай. И здесь Бог задает ему вопрос. Илия, а что ты здесь делаешь? И он говорит, Господи, ну, посмотри, зло, нечестие, оно творится вокруг. Как же ты не видишь? Даже моей души ищут. В 19 главе он говорит об этом. Он говорит, жертвенники твои разрушили, пророков убили, остался я один. И посмотрите, Бог, он говорит, Илия, ты думаешь, что я действую в буре, в огне, в землетрясении, в урагане? Ты думаешь, я так действую? Нет, я действую не так. И он говорит, после землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня тихое веяние ветра. Бог действует спокойно, тихо и порой незаметно. Но Бог так действует. Друзья мои, когда мы думаем о нечести в этом мире, и нам хотелось бы, чтобы Бог прямо сегодня, прямо сейчас его остановил. Помните или вспомните вот этот вот пророк примера Илии. Бог действует постепенно, спокойно. Но однажды он положит конец этому нечестию. Знаете, больше всего меня даже переживание не за нечестие, которое вокруг. Больше всего меня терзает это то нечестие, которое в самом себе. Вот в моей душе. И я начинаю переживать, я говорю, Господи, ну, какую-нибудь бурю, ураган устроить так, чтобы вот вдруг в момент вот во мне все раз и переменилось. Вдруг я стал совершенно святым и праведным. Нет, Бог действует спокойно, постепенно. Через то, что мы изучаем Слово, через то, что мы начинаем повиноваться Писанию. И это так и есть. Но в тот момент, когда у вас будет только желание, Господи, я хочу вот то же самое положение или то же самое ощутить, или переживать, что нечестивые в этом мире. Помните о двух закономерных последствиях, которые ожидают нечестивых. Первое. Зло кратковременно, оно пройдет. И это вечный закон, который Бог установил. И второе закономерное последствие, которое ожидает нечестивых, это их благополучие. Оно точно так же кратковременно, оно тоже пройдет. У нечестивых сокрушатся мышцы, 17 стих. Не будет опоры, 20 стих. У них не будет наследства, 22 стих. А что же праведники? Праведники наследуют землю. И здесь интересно вот это важное слово «праведные наследуют землю». Человек, который в правильном положении или в отношениях правильных перед Богом. И здесь важно, наверное, вот что. Каждый человек должен сам с собой сказать: «Господи, кто я? Являюсь ли я праведным?» Будет один лагерь в одной области, и там они придумали интересное название. У них будет лагерь по посланию к римлянам. И название такое: «Правда оправдан?» Я думаю, что это хороший такой девиз или вопрос, который должен человек задать сам себе. Правда ли, что я оправдан? Правда ли, что у меня правильное отношение с Богом? Потому что если только вы не являетесь оправданным, если только вы не являетесь праведным человеком перед Богом, то все, что вас ожидает, это Божий гнев и суд. Ваше, даже пускай небольшое богатство, оно закончится, и ваша жизнь, она закончится, ваше нечестие, оно закончится. Все, что вы должны сделать, сказать: «Господи, я грешный и нечестивый человек, я нуждаюсь в Твоей милости, я нуждаюсь в том, чтобы Твое слово меняло меня самого, я нуждаюсь в том, чтобы быть оправданным, или в том, чтобы быть праведным перед Тобой». Смотрите, мы опять возвращаемся к началу псалма. Давид говорит: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Правильный взгляд на нечестие, он происходит только тогда, когда человек оказывается в присутствии Бога, когда он видит или оценивает ситуацию глазами Бога. И мне бы хотелось, чтобы сегодня, или когда мы сегодня пойдем домой, мы начали бы смотреть на всю ситуацию, которая вокруг нас, не с позиции этого мира. Я хочу иметь такую же машину, я хочу такой же дом, квартиру, еще прочее, прочее. Я хочу